«Эхо Москвы» и компании RTVI представляют программу «Разбор полета». «Разбор
полета». Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева эту программу для вас ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя, чей полет мы будем разбирать. Это политик Борис Немцов. Борис Ефимович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Рада приветствовать вас в нашей студии. И первый вопрос традиционный для нашей программы. Какое самое сложное, самое тяжелое решение вам приходилось принимать в своей жизни, чтобы это решение не только вас лично затрагивало, но и людей вокруг вас?
Ну, пожалуй, самое сложное было переехать из Нижнего в Москву.
Mm-hmm.
Ну, я был довольно успешным губернатором, избранным губернатором. Я обещал нижегородцам, что буду и дальше работать. Выборы прошли в конце 95-го года, но в начале 97-го, когда страна была в кризисе, Ельцин был тяжело больной, вы помните, после операции он, у него был такой обширный порог сердца, инфаркт. И, в общем, после вот этой тяжелой операции он уже, ну, практически не мог по-настоящему полноценно исполнять обязанности президента. Вот. У кого-то в Кремле возникла идея назначить меня в правительство первым заместителем председателя правительства. Меня мои близкие люди сильно отговаривали это делать, считая, что это полет камикадзе.
Что это расстрельная должность?
Ну да, конечно. Как, да.
Какие были аргументы?
Ну, аргументы были такие, что правительство крайне непопулярное, Ельцин абсолютно непопулярный, идти работать ближе к Ельцину плохо, тебя избрал народ, вот ты там много для губернии сделал, у тебя программы там строительство дорог, восстановление храмов, там, жилье для военных, поддержка многодетных семей, одаренных детей. Что там только я не делал, но неважно. И зачем, в общем, тебе это все нужно? Тебя люди избрали, не надо никуда ехать. И я, в принципе, и не собирался ехать.
И что стало решающим?
Решающим стал ночной приезд в Нижний Новгород Татьяны Дьяченко. Перед ее приездом позвонил Ельцин и сказал, что вот моя дочка сейчас приедет. Ты уж там ее не обижай. Ну, не ты, он всех навызвал, естественно. Вот, я говорю, да я не собираюсь, естественно, обижать Татьяну Дьяченко. Короче говоря, приехала Татьяна Борисовна и заплакала. Она плакала. Она плакала, говорила, что отцу очень плохо, отец очень хорошо к тебе относится, много помогал, что является сущей правдой. В частности, на территории губернии был там федеральный ядерный центр Саров, вы, наверное, знаете его, да? Вот, в эти тяжелые 90-е годы центр сохранился благодаря поддержке Ельцина. Там, мы установили ярмарку Нижегородскую благодаря Ельцину. Первая мобильная телефонная связь в провинции появилась в Нижнем Новгороде благодаря Ельцину. Вот, я делал крупную программу поддержки бизнеса, малого и среднего, тоже при поддержке федерального центра. Короче говоря, ну и дороги, дорог не без федерального центра были построены, сами понимаете. Короче говоря, она заплакала и сказала, вот пришло время, он тебе помогал, пришло время помочь ему. Ну, честно говоря, я политически понимал, что это на самоубийство больше похоже. Вот. Но по-человечески я вот так не смог ей отказать. Ну, точнее, не ей даже, я бы сказал, а, конечно, Борису Николаевичу. Ну, вот это решение, оно сильно перевернуло мою жизнь. И оно сильно повлияло, я думаю, и на жизнь губернии Нижегородской, и... Возможно, даже и на ситуацию в стране в целом.
Когда вы переехали...
Вот, кроме того, надо понимать еще один момент. Ирина, извините, пожалуйста. Mm-hmm. А момент вот какой. Дело в том, что Ельцин как-то очень сильно на меня рассчитывал. Вот. И даже говорил о том, что я могу быть его преемником.
Да, и вообще это... многие говорил.
Кстати,
да, но вот Ельцин это говорил. Все-таки, согласитесь, это была довольно такая значимая вещь. И для меня было очевидно, почему я говорю, что это такое решение было явно политически нелепо и неправильно. А для меня было очевидно, что вот согласие переехать – это, собственно, крест на том, что я могу быть там президентом в будущем России. Как раз самые умные люди, которые, слава богу, у меня в окружении были, говорили, что если ты вот хочешь действительно стать следующим президентом, то тебе надо до последнего держаться в Нижнем и добиваться там результатов, и чтобы люди видели, особенно в контрасте с другими областями, которые окружали Нижний, там Кировская область, Владимирская область, Ивановская область, там Марийская республика и так далее, чтобы было видно, насколько можно эффективно работать, и никуда тебе ездить не надо. То есть это в моей жизни, конечно, разворот очень серьезный.
Вы жалели потом как-то об этом решении? Потому что вот то, как вы рассказываете, это решение там, под влиянием эмоций, собственных каких-то представлений о чувстве долга, о порядочности, не знаю, там о чем-то еще. Ну, то есть эмоциональное решение.
Нет. Это человеческое решение. Оно не эмоциональное. Я, в отличие от Татьяны Борисовны, не плакал, руками не махал, не кричал «Маня, все пропало». Просто вот когда был выбор между политической такой целесообразностью и нормальным поведением человеческим, я выбрал второе. Ну, такое воспитание просто. Я отлично знал последствия. Но действительно, я считал, что надо помочь. Не только Ельцину, кстати, но надо и стране помочь. Дело в том, что это был март 97-го года, страна была вся в забастовках. Я не знаю, помните вы это или нет, но просто тысячи предприятий бастовали. Народ отлично помнит, как шахтеры касками там стучали. Угу. Так это было апофеоз забастовочное движение. На самом деле забастовочное движение охватило всю страну. И когда было сформировано наше новое правительство, оно называлось «Правительство молодых реформаторов», собственно, забастовочная активность резко пошла на спад, и еще один удивительный эффект. 97-й год был первым годом экономического роста в России. Вот все считают, что при Путине начался рост. Это полная ерунда. Значит, экономический рост России начался в 97-м году.
А в 98-м уже кризис.
Да, в 98-м случился дефолт, кризис, но уже в 99-м, естественно, и как раз из-за девальвации рубля ожила российская промышленность, начался подъем. Но первый рост был как раз в 97-м году, и был очень стабильный рубль. Вот, там были, конечно, куча всяких проблем, но, короче говоря, это решение в политическом плане стабилизировало ситуацию в стране именно тогда.
Когда вы переехали в Москву, что стало самым тяжелым? Вот, к чему приходилось привыкать, и что самым тяжелым было? К Москве, к должности, к новой, к окружению, к чему?
К обычаям.
Настолько сильно отличаются?
Я сейчас скажу.
Москва и москвичи.
Ну вот, типа да, да. Москва слезам не верит. Да, я много вспомнил всяких историй, фильмов и книжек. Ну вот смотрите, я был губернатором. Я не мог себе представить, что... И сидел в Нижегородском Кремле. Я не мог себе представить, что в Кремль могли прийти какие-то там предприниматели, я не знаю, лоббисты и так далее, и шантажировать меня и правительство там нижегородское, заставляя там что-то там приватизировать или что-то кому-то подписать или еще что-то. Ну, просто пинка под зад и до свидания. То есть, этих людей не будет. Когда я приехал в Москву, я вдруг увидел, что есть вот такое правительство, да, и есть президент, и есть правительство. Правительство в Белом доме сидит, там президент в Кремле сидит, есть администрация, а есть какие-то люди, у которых ни должностей, там ничего. Ну, вот у них мигалки, правда, были, и пропуска в Кремль, которые, в общем, вершили судьбу страны. Этих людей потом впоследствии я назвал олигархами. Вот, как автор этого слова, собственно. Вот, я настолько был возмущен, что
вы
летом...
Вы сейчас скажете, что вы систему олигархии вообще все придумали.
Нет, я систему олигархии не придумал, ее в Греции придумали, а в древней причем. А вот что касается олигархии русской, то они меня настолько возмущали, что летом я в президент отеля даже организовал конференцию, которую вы, наверное, не помните. Конференция называлась «Будущее России. Олигархи или свобода?». Так называлась конференция, на которую сбежалось немыслимое количество журналистов.
А из олигархов
был один Ходорковский. Вот, из олигархов был один Ходорковский, который как раз доказывал, что он не олигарх, а он патриот России и, в общем, продвигает российские интересы. Так вот, что меня потрясло, что есть решения, которые формально принимаются премьером, президентом, а есть люди, которые, собственно, назначает каких-то своих там помощников, советников и так далее. Но вот меня это безумно бесило, честно говоря, и раздражало. И когда я с Ельциным встретился, он говорит, а что вот, вот вопрос Ельцин мне задал такой же, как Ирина. А что, собственно, вот вас удивило? Я говорю, вы знаете, Борис Николаевич, мне кажется, что у нас Кремль приватизирован. Он говорит, в смысле, как приватизировали? Ну, просто его приватизировали. А кто его приватизировал? Я вот, там, Березовский, там, Гусинский и так далее. И что надо делать? Я говорю, его надо национализировать. Ну, в принципе. А как национализировать? Я говорю, ну, давай начнем, например, одним его пропуска в Кремль. Ну, чтобы они туда пройти просто не могли физически. А вот. А он говорит, так это элементарно. Я говорю, ну, дайте указания. Он дал указания, его не выполнили.
Как это
да так, его не выполнили. Его не выполнили. Вот. И вот это давление дикое я ощутил впоследствии. Например, нам удалось провести честный аукцион по Связинвесту. Может, вы помните. Продавалось 25% акций компании Связинвест. Это, собственно, телекоммуникационная компания, которая владела всеми стационарными телефонами в России. Ну, условие было такое. У нас приватизация будет по-честному. Кто больше заплатит, тот и выиграет. Ну, очевидное совершенно, да, правило. Это возмутило людей. Люди бегали по кабинетам и говорили, нет, никто больше заплатит, а мне. Мне отдайте все. Ну, в общем, это было ужасно. Мы, конечно, продали все по-честному, но каждый элементарный шаг сдавался с огромным трудом. Например, частные банки не могут обслуживать государственные счета. Ну, очевидная история, да? Вот. Ну, например, таможенные счета. Скандал грандиозный. Или, например, госзакупки должны быть на конкурсной основе. Тогда не было конкурсов. Их сейчас тоже нет, но по другой причине. Сейчас за коррупцию их нет, тогда их просто правил не было. А почему? Мы же уже поставляли для армии продовольствие. Почему это мы должны в конкурсах каких-то участвовать? По каждому поводу, очевидному, элементарному, все время какие-то разбирательства и так далее.
Борис Ильич, вот на самом деле... После того, как вы нам рассказали, что вас так удивило в Москве...
Не, меня еще одна вещь удивила, бытовая. Она очень прикольная, но она меня реально удивила. Дело в том, что ну, у меня жилья не было в Москве. И когда я приехал, Жанка была еще маленькая, она в школу ходила. Ну, Жанну, мою старшую дочку, вы знаете. Вот. Но мне для того, чтобы ребенка в школу было устроить, мне надо было иметь регистрацию. Ну, первым вице-премьеру... Тоже надо иметь регистрацию, а то иначе первый вице-премьер... Да, первый бомж. Я позвонил Лужкову, он тогда мэром работал, если вы еще помните. Вот, и говорю, что, Юрий Михайлович, такая история, вот я в Москву приехал, мне надо дочь в школу определять. Нужна, ну, там, страховка медицинская, то да все. Нужна регистрация. Да, хорошо. Каждую встречу, мы еженедельно, и даже чаще с Ельцином, Ельцин меня спрашивал, тебя Лужков прописал так по-советски. Я ему отвечал, ну, поскольку мне было не до прописки, а Жанке-то было до прописки, естественно. Она не могла в Москве, она просто продолжала учиться в Нижнем из-за этого. Она в Нижнем осталась. С бабушкой просто, да? Вот. Одну неделю не прописывают, вторую, третью. И, в общем, проходит несколько месяцев. Я не прописан, скандал в семье. Ребенка нету в Москве. Ельцин очередной раз спрашивает, а мы с ним «Газпром» обсуждали. Друг говорит, нет, а тебя прописали или нет, в конце концов? Я говорю, да нет, меня не прописали. И тут Ельцин разозлился безумно и говорит, сейчас я позвоню Лужкову. Снимает трубку Лужков. Лужков как будто под дверью сидел, тут же, естественно, берет трубку. Он Ельцин ему говорит, мелковато вы себя ведете, Юрий Михайлович. Очень мелко. И положил трубку. Я говорю... А вы думаете, он понял, о чем...
Слышь, какая паника у человека, когда президент говорит такие слова
и потом прописали Немцова в Кремле.
Не-не-не, послушай. Я был в шоке, я говорю, он же не понял ничего. Он говорит, все, он понял. Я говорю, а как он понял? Ну вот смотри, он старый аппаратчик, да? Вот он первое, что делает, он звонит в приемную, где у меня секретарь, и задает вопрос, кто внутри? Ему, естественно, говорят, внутри там Немцов. А дальше он все понимает. Я все равно не поверил, вышел, с утра прихожу на работу, у меня лежит распоряжение Лужкова, что я зарегистрирован по адресу вот Садово-Кудринская улица, дом 19. Нормально?
И так оно все и работало.
Ну, так и сейчас все работает, поверьте.
Как меняется принцип, механизм, если меняется, принятие решений, когда вы губернатор и когда вы в правительстве? Разный уровень давления, разная степень ответственности.
Ну, дело в том, что...
И, кстати, вопрос самостоятельности.
Да, очень высокий у меня был уровень самостоятельности. Это совсем не нынешний губернатор. У меня, во-первых, в губернии половина налогов оставалась на территории губернии. Сейчас 35% всего. Кроме того, у меня не было надсмотрщиков, не было стукачей, которые писали, как сейчас там
на губернаторе. Вы уверены, что не было?
Они были, но на их доносы никто внимания не обращал, так бы я сказал. Вот. Ну, кроме того, я ничего такого преступного не делал и плохого. Я работал и работал. Очень высокий уровень доверия был, естественно, ко мне, и это позволяло очень многое сделать. Это первое. Ну, конечно, я не мог там совершать какие-то там незаконные поступки, хотя, должен вам сказать, один был эпизод...
Вы с таким сожалением об этом говорите?
Ну, я вам один сейчас эпизод расскажу, не знаю, будет вам интересен или нет, но это наша судьба. Мне не платили налоги малые предприниматели. Когда я стал выяснять, почему, я спросил у ФСБ, там, у полиции, милиции, они мне говорят, а они бандитам платят.
Правильно, вот. Двойное налогообложение не должно
существовать. Да, не допускается в России двойное налогообложение, совершенно верно. Ну, вот платят бандитам. Я говорю, принесите мне прайс-листы бандитские, вот сколько они платят бандитам. И мне, там, начальнику БЭПа, это подразделение по борьбе с экономическими преступлениями, приносят такую карту города, и вот на карте города прям прайс-листы расстановлены. Ну, понятно, что там около вокзала, в центре города, там выше расценки. Они все по рынку действовали, бандиты. На окраине, естественно, там в спальных районах дешевле все. Там, где молоком торгуют одно, там, где водкой другое. Короче говоря, всю раскладку. Я взял эту карту и утвердил постановлением губернатора, что установить следующие платежи в бюджет. И просто вот не меняя ни одной бандитской цифры, я установил следующие платежи.
То есть все то же самое? Такой
просто
бюджет?
Вообще ничего. Просто я сказал так, теперь вот деньги будете платить в бюджет, а мы будем учителям, врачам, детям. Все, до свидания. И подписал это решение. Вдруг резко выросли налоги. Все стали платить, потому что ничего особенно не изменилось. Ну, как платили, так платили, только приходит налоговый инспектор вместо какого-то там бандюгана, да? Вот. Первое, что случилось, это возмутились бандиты.
Ну, еще бы.
Ну, как? Теперь они говорят, не, вот иди к губернатору, мы все заплатили, вот с ним иди разбирайся. Вот. А когда бандиты решили установить двойное налогообложение, когда они говорят, те сказали, нет, у нас тогда мы закроемся и вообще ничего никто получать не будет. Таким образом, двух зайцев убили. С одной стороны, бюджет пополнили, с другой стороны, деньги к бандитам меньше потекли, что хорошо, да? Что дальше случилось? Дальше случилась гениальная история. Это было незаконное решение, сразу говорю. Потому что это на самом деле был вмененный налог. Вот, на самом деле, так возник в России вмененный налог. Это я вам точно говорю. Значит, дальше бандиты пошли в прокуратуру, я не шучу, и договорились с прокурором Александром Ивановичем Федотовым о том, чтобы подать на меня в суд.
Бандиты и прокуроры подают в суд на губернатора.
Упущенная выгода.
Потрясающе.
Да, они подали на меня в суд, и вы ахнете, это к вопросу об османном правосудии.
И вы проиграли.
Они выиграли у меня суд.
Отлично.
Они выиграли у меня суд. Я бился, я объяснял, что это вот народное благо, что это пособие, что это дороги, что это ничего. Вот это незаконно, отменяйте. Ну, что делать? Есть решение суда, я его даже опротестовывать не стал. Я понимал, что это действительно незаконно, хотя и очень правильно. Я отменил это решение и побежал в Думу, в государственную, подготовив закон, вот этот знаменитый, об упрощенном налогообложении малого бизнеса. Вот этот закон родился ровно тогда. Так вы ахнете, 4 года мы его пробивали в Думе. Мы не могли его пробить. Вот этот закон, по которому сейчас весь малый бизнес живет в России, мы не могли пробить 4 года. Теперь, почему он работает до сих пор? Потому что он основан на вот тех понятиях, которые выстраданы веками.
То есть, получается, вот, то есть... когда суд вы проиграли, бандиты так и продолжали собирать, собственно.
Да, они поступили. Да, у нас с ними другая была договоренность, если уж вам это интересно. Они, будучи все-таки выходцами из Нижнего Новгорода, а пришлых у нас не было, мы не пускали пришлых. То есть со своими-то вы еще разобраться.
Нижегородский.
Да, да. У нас, там приезжали, нет, у нас там приезжали с Кавказа, бандиты хотели там переделить этот бандитский рынок, но, слава богу, этого не случилось. Там, кстати, тоже была спецоперация спецслужб и бандитов, чтобы не допустить пришлых. Вот, короче говоря, и она...
Вот так мы узнаем о губернаторских решениях и о том, как человек может стать популярным губернатором.
Ну, нет, я стал, знаете, когда реально популярным губернатором? Когда мы принимали дороги, построенные на конкурсной основе, и на капоте стоял стакан с водкой, я был за рулем, Если стакан не разливался, то, естественно, дорога принималась, во-первых. Во-вторых, на этом участке гаишники не могли неделю никого просто так останавливать. Вот на этом конкретном участке. Вот тогда я стал очень знаменит. А эта история, она скорее скандальная.
Ну вот смотрите, там вы принимали самостоятельное решение, даже пусть и незаконно. Когда вы переехали в Москву, стали работать в Кремле, таких решений вы уже не смогли принимать?
Нет.
Вы другим руководствовались, получается?
Там все другое. В Москве выяснилось, есть куча разных интересов, есть огромное количество согласований. Я помню только одно решение, которое я ни с кем не согласовывал, а просто пошел к Ельцину с этим решением. Это решение об отстранении Березовского с должности заместителем секретаря Совета Безопасности. Никто, включая Черномырдина, не стал ставить визу на этом указе. Вот. И мы тогда с Чубайсом пошли к Ельцину. И с одной визой, то есть, вернее, была моя виза, Чубайс тоже не ставил, он сказал, что он согласен. Вот, была одна моя виза, и когда Ельцин перевернул листок, ну, это стандартное такое поведение президента, а кто завизировал, и вдруг он видит одна подпись, ну, что совсем не годится. Я говорю, ну, вот, никто не хочет визировать, но все равно придется решать как-то. Ельцин, кстати, очень быстро уволил Березовского, причем это было интересно. Мы подготовили указ на красном бланке.
Ельцин... Это красный бланк.
Это президентский бланк. То есть это пронумерованные листы с гербом, листы особой отчетности, там гербовая бумага и так далее. Да? Вот. И вдруг Ельцин берет ручку и слово «указ» зачеркивает, то есть портит листок.
Что вот. Потом происходит с этим?
Я говорю, а зачем вы зачеркнули указ? Он говорит, кто такой Березовский? Распоряжения хватит.
Боже.
Круто.
Вот это я понимаю история.
Взял так, написал распоряжение.
Смотрите, у нас еще много тем, кстати.
То есть, на самом деле, в Москве было намного сложнее. Самые простые решения. Ну, допустим, там известная моя история пересадка чиновников на отечественные автомобили. Да? Вот, а я сейчас очень коротко скажу. Мне казалось, она настолько очевидная, она настолько понятная. Они тратят не свои деньги, деньги налогоплательщиков, автомобильный сектор надо поддерживать. Всю прелесть российских дорог со своими задницами они должны ощущать. Ну, все было ясно. Дикое сопротивление. Сколько совещаний в Кремле, как бы этот указ похоронить, как бы его не выполнить.
Еще бы. В общем, неудивительно. Политик Борис Немцов у нас в программе «Разбор полета». Вернемся через несколько минут и продолжим задавать.
Разбор полета. Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Разбор полета».
Продолжается программа «Разбор полета», которую для вас ведут Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня политик Борис Немцов.
Читаю вашу биографию. Конец 80-х, экологическое движение в период борьбы против строительства Горьковской атомной станции теплоснабжения. Как из протестного эколога вы стали губернатором Нижегородской области, родившись в Сочи?
Вот
это меня просто вот эти вот...
Что за череда решений привела вас к этому?
Во-первых, я не собирался никакой общественной деятельностью заниматься. Я писал докторскую диссертацию. Я довольно успешно это делал и защитил кандидатскую в 24 года. Ну, в общем, я думал как раз о нормальной такой карьере ученого, тем более, что у меня неплохо получалось. Вот, но у меня мама... которой вчера исполнилось 85 лет.
Ого!
Да, она в отличной форме, и у нее даже седых волос меньше, чем у меня, и склероза нет никакого. Вот, переживает она, конечно, за то, что со мной происходит, но, тем не менее, в хорошей форме, дай бог, и здоровья. Вот, и мама у меня врач, заслуженный врач, она врач-педиатр детский, врач-лаборант, она выдающий человек, я ей очень горжусь. И она, будучи врачом, а огромное количество детей поступало с лейкозами, с такими новообразованиями, прямо грудные дети. И мать безумно боялась, что вот эта атомная станция, которая есть не что иное, как экспериментальная ядерная котельная, вы должны понимать, это не электростанция, а это прямо в черте города построили, хотели построить атомную котельную с лозунгом «Мирный атом в каждый дом». Вот, и можете себе представить, под гигантским давлением горячая вода, там давление 15 атмосфер, 20 атмосфер, вода должна была поступать в эту гнилую коммунальную систему, и так трубы рвутся, и так все не работает, и все должно отапливать. Да? Народ, естественно, стал страдать радиофобией, и вдруг мне мама говорит, слушай, ну ты физик, И, в общем, это неправильно, это непатриотично, и то, что ты пишешь диссертацию, никому это не надо, а ты давай людям объясни с научной точки зрения, какие есть риски, какие угрозы, и что нам делать, и так далее. И тогда я впервые в жизни написал письмо в газету. Газета называлась «Нижегородский рабочий». Вот это была такая довольно популярная газета. Я написал письмо, почему я против вот этой атомной котельной. Ну, как физика написал, не как политик. Я там объяснил, что это первая в мире станция, она экспериментальная, что над 1,5-миллионным городом нельзя ставить эксперименты, что у нас коммунальная система вся гнилая, и вот эти высокое давление, это очень опасно. Я не ругал ядерную энергетику, как физика не могу этого делать, но просто я считал, что вот такое сочетание гнилого коммунального хозяйства и высоких технологий – это катастрофа. Я написал это письмо. Меня потрясло, что я получил сотни откликов. И ко мне стали приходить люди. В институт, где я работал, в центре города, стали приходить люди. А потом моя мама, она теперь говорит, что она уже прокляла тот день, она стала собирать подписи против этой атомной станции.
То есть ваша мама все
начала? Ну да, это мама.
Такого осознанного решения не было?
Не, мне мама стала собирать подписи, я стал бояться, что ее посадят, арестуют. Я, естественно, рядом с ней стоял, чтобы, не дай бог, ее не трогали. Меня стали узнавать постепенно. Это было на площади Горького, в самом центре, если вы знаете, Нижний Новгород. Вот, мама собирала подписи, тогда никого не винтили, как сейчас. Она спокойно это делала, тем более она заслуженный врач, но кто ее там тронет? Вот, в итоге это выросло в такое экологическое движение, и получилось так, что я единственный физик, который там этим занимался. Дальше меня избрали в Верховный Совет России. Были очень конкурентные выборы. Было 12 человек кандидатов, 11 коммунистов и я. Вот, меня избрали, при том, что я вообще на эту кампанию не потратил никаких денег, а это были сплошные волонтеры. И люди были полны энтузиазма, считая, что я вот их могу спасти от вот этой ядерной угрозы. И меня избрали депутатом Верховного Совета. Я выиграл, кстати, у Галины Галкиной. Она была зам Валентины Терешковой, заместитель председателя Комитета советских женщин. Был такой комитет.
Комитет советских женщин.
Ну, там, Комитет советских Правильно. Женщин, да. Помните, был такой комитет?
Нет, честно
Нет.
говоря.
Слава Богу.
Число советских женщин в их комитет мы не попали. А если...
Да, ну вот после этого, собственно, я стал депутатом Верховного Совета. Я стал депутатом Верховного Совета. Потом был август 91-го. Я защищал Белый дом. Вот, можете даже на этих исторических снимках увидеть кудрявую такую башку рядом с Ельцином. Вот это я был депутатом. А потом Ельцин повыгонял всех тех, кто поддержал ГКЧП, и в том числе нижегородских всех выгнал, коммунистов. А дальше-то выгнать-то он выгнал, но надо же кого-то было назначать. И тут выяснилось, что он ни разу не был в Нижнем Новгороде. Он никого, кроме меня, не знает из Нижнего Новгорода. Просто никого.
То есть, опять же, какое-то стечение обстоятельств.
Ну, я так скажу. Все-таки депутатом я стал без Ельцина, да, там меня избрали. Вот. И в экологическом движении я тоже начал участвовать без Ельцина. Но вот то, что он назначил тогда меня, это правда, да, это в высокой степени было случайно.
Ну, смотрите, вот вы прошли такой очень серьезный путь. Вы работаете в правительстве, все это сопровождалось разными решениями, после чего вы решаете уйти. Почему? При том, что там, вот, например, сразу после дефолта вы и вас не ушли, и вы не ушли сразу.
Не, мне позвонил Ельцин, сказал: Кириенко уволен, а вы работаете. А я не был. Я, во-первых, не потому, что там он как-то меня сильно любил, к тому времени он уже вряд ли этим страдал. Нет, не в этом дело. Он понимал, что я за дефолт никакой ответственности не несу. Более того, я о дефолте узнал из сообщения Интерфакса, так же, как и многие члены правительства. Я не шучу. Нам никто ничего не сказал, что там готовится и так далее. Это вот сущая правда, да? Вот я занимался другими вещами, энергетикой, «Газпромом», там, борьбой с воровством нефти в Чечне, там, построил нефтепровод вокруг Чечни, чтобы они не воровали нашу нефть, которая шла из Каспия на Новороссийск, да? Вот, я занимался там коммунальными всякими вопросами, но я финансами не занимался совершенно, железными дорогами занимался, вообще всеми естественными монополиями. Вот, он сказал: оставайтесь, и я увидел, что, в общем, это правительство, в котором я буду белой вороной. А все-таки правительство, как мы вот с вами чуть раньше обсуждали, это такая команда. Если ты там один, ты просто ничего сделать не можешь. Мне держаться за кресло было бессмысленно. Я вообще особо никогда и за власть не держался. Я вам больше скажу, когда мы проиграли выборы в 2003 году, я когда был руководителем Союза правых сил, я сказал, что если мы проиграем, я уйду в отставку. Это было условие. Я сразу объявил, что если мы проиграем, я уйду в отставку. Я требовал от всех региональных лидеров партии, что если на их территории партия проиграет, они тоже должны уйти в отставку. Вот я ушел в отставку.
А они?
Тоже. Многие. Не все, но многие.
Про
это, кстати, был первый случай добровольной отставки, когда человек берет на себя ответственность. И вы посмотрите, как партийные деятели себя ведут. Кто-нибудь уходил в отставку когда-нибудь? Про... Хоть одного, знаете?
Про отставку... правительственную.
Правительство я ушел, да.
Все-таки уйти, да, из правительства. Вы уходили с мыслями о том, что это решение правильное, вынужденное, и как вы предполагали себе свое политическое будущее?
Абсолютно в тумане было мое будущее. Я не понимал, чем я буду заниматься.
То есть вы уходили никуда, а откуда?
Нет, я уходил в никуда. Более того, это очень непростое стрессовое решение было. Я когда вышел на свободу, да, ну, собственно, я с 91 года был губернатором, потом вице-премьером, я очень многого просто не понимал. Я вам страшную историю скажу. Например, в лифт зашел, лифт не едет. Не едет лифт.
Кнопку надо.
Да. Совершенно верно.
Это же не шабасный лифт, который останавливается на каждом этаже.
Нет, я... Это был кошмар просто. Вот, ну, там, например, когда мы пришли, когда мы с Аникиным зашли, с моим царством небесным другом, зашли в кафе недалеко от Белого дома, я не понимал название половины меню. Просто я не знал, что это такое.
Насчет денег, вы же умели пользоваться?
Деньгами? Я деньгами пользовался,
знали,
естественно.
Как они выглядят?
Да, деньгами пользовался, но так, чтобы прийти в ресторан и в кафе и что-то себе заказать, этого я не мог припомнить.
Потрясающе.
Слушайте, вот. Ну, короче говоря, это было непростая вещь. Я не понимал, чем я буду заниматься. И это был стресс, на самом деле. Вот. Но потом я начал там консалтингом заниматься, читать лекции. Решил книжку дописать. В общем, короче говоря, решил там кое-чем заняться. Потом мы создали уже Союз правых сил. Вот, и участвовали в выборах успешно в 99-м году.
Вот как раз про СПС и вообще про... Вот вы, нам, ну, в моем понимании, России уникальный человек в том смысле, что в вашей биографии были и лозунги Кириенко в Думу, Путина в президенты, и потом Путин итоги. Где случился перелом между этими двумя состояниями, и это было решение, или вы просто что-то поняли? Что, как это произошло?
Это все происходило постепенно. У меня отношение к Путину менялось. Я сейчас напомню, в 99-м году не было ни Нордоста, ни Беслана.
А война в Чечне.
И секунду, я сейчас, вот 99-й год, я напомню, не было ни Нордоста, ни Беслана, ни подводной лодки «Курск», ни кооператива «Озеро», ни Тимченко, ни Ротенбергов. Ни вот этого беспредела, который творится в судах и так далее, ничего этого не было. Было некоторое такое понимание, что вот есть ученик Собчака, да, верный ему служащий, служивший тогда, скажем так, был вот человек, который обещал Ельцину там продолжить дело построения демократии в стране и так далее. Вот, была одна такая странная особенность его биографии, он чекист.
Странно,
да? Вот, моя мама... Да, моя мама... Мне с самого начала говорило, что чекистам верить нельзя, и маму надо слушать. Я хочу всем радиослушателям это сказать. Вот мама плохого не посоветует. Она мне тогда об этом сказала, но как-то так очень ненавязчиво. Если бы она мне долго это повторяла, это было бы, наверное, более убедительно. Она так не делала. Деликатный человек. Вот. Я единственное, что могу сказать свое оправдание, что я не поддерживал Путина никогда. Никогда. Я сейчас объясню, Ирина. Это решение партии, которое принималось в дикой борьбе внутри партии. У нас было 5 сопредседателей. У нас за Путина был Чубайс, Гайдар и Кириенко. А против были мы с Ириной Хакамадой. Со счетом 3-2, подчеркиваю, со счетом 3-2 победила вот позиция Кириенко в Думу, Путина в президенты. И мы, будучи... Ну, людьми корпоративными, естественно, против этого не уступали. Но вам это будет интересно. Сам в 2000 году я голосовал за Явлинского.
Вот это сейчас было
да,
сюрприз.
Вот. Это не сюрприз, это, по-моему, даже в Википедии написано.
Да,
такой
я,
сюрприз.
Говоря, так прям вот. Не смотрел, за кого голосовали.
Да, ну, неважно, это не имеет никакого значения на самом деле, но это действительно был такой лозунг, я не отрицаю, но отношение мое менялось последовательно после 4 событий. Первое событие – это Путин на пляже в Бочаровом ручье, подводная лодка «Курск» тонет, вся страна в слезах, все переживают, а он продолжает загорать. Меня это убило. Не то, что он потом поехал в Ведяево и так далее. Меня это убило, тогда еще было свобода слова, НТВ еще работала, вы помните, это сразу после выборов случилось. Вот, меня это шокировало, я, будучи председателем фракции, заместителем председателя Думы, я возмущался, и это слышала страна, то есть я выступал на НТВ по этому поводу, что как надо ненавидеть собственный народ, чтобы продолжать загорать, ну, что-то такое говорил. Вот это первое событие. Второе событие – это Норд-Ост. Норд-Ост – это когда выяснилось, что 130 погибших в 2002 году можно было спасти, что они погибли от того, что их неправильно спасали. Мы еще тогда не знали, что и газ был опасный, но их спасали неправильно, их вносили спиной к земле. Да, их клали, и у них была асфиксия, то есть у них западали языки, как у утопленников, а им надо было делать искусственное дыхание, никто этого не делал. И я потом создал комиссию фракционную, парламентскую, не удалось нам создать, и мы тогда всех очевидцев этих событий опросили, и с огромным томом расследования я пришел к Путину и говорю ему, давайте разберемся и хотя бы накажем тех, кто повинен в смерти этих людей. Он говорит, а зачем? Этих людей же уже не вернуть, они же уже погибли. Я ему говорю, вы понимаете, да, этих людей мы не вернем, но впереди у нас еще сложные будут времена. Вот, и чтобы было неповадно этим негодяям себя так вести, нужно безнаказанным это не оставлять. Он сказал, что он этого делать не будет. Сейчас эхо тех событий до сих пор продолжается. Если вы заметили, вот сейчас идет процесс, родственники погибших тогда продолжают же искать правду в судах, а им говорят, а мы уже на запрос Немцова в 2002 году отвечаем. Это сейчас Лефортовский суд как раз в эти годы рассматривает. Это второе событие. Третье событие – это Беслан. Ну, это совсем катастрофа. Стрельба по школе, гибель людей. Я знаю детали, как это все было. И одновременно еще это арест Ходорковского. Вот я считаю, что вот события 2000-2004 года, они полностью перевернули мое отношение, и Путин в итоге, Ирина, появился в 2008 году.
Смотрите, я вас сейчас прерву, Борис Ефимович. Вы сейчас, рассказывая про Путина, говорите, во-первых, вы оправдываетесь.
Да, нет,
говорите,
я объясняю.
Нет, стоп, секунду. Вы говорите, я скажу свое оправдание. И все последующее, вот эти 4 события, вы рассказываете чисто человеческой, очень эмоциональной точки зрения. Получается, что Путин ваш личный враг. Вот это так или нет?
Нет, все-таки. Нет, он в личном плане у меня... Я просто считаю, что Россия достойна лучшего. Я считаю, что жестокие люди не должны страной управлять. Я считаю, что у нас есть и был выбор совсем иной. И очень жаль, что мы этим выбором не воспользовались. Вот, но в личном плане нет. То есть, знаете, какой тестовый вопрос? Вот тестовый вопрос такой. А считаете ли вы, что его надо там сажать, судить и так далее за все эти преступления? Это же преступления. Вот. Я считаю, что если он уйдет, то, в принципе, вот ради того, чтобы страна двигалась вперед, можно гарантировать, чтобы его никто не трогал. Вот это нормально. Это значит, что ничего личного.
Все, тогда давайте стоп. Давайте вернемся к партии СПС.
Решение о ликвидации партии.
Да, было такое. Я был против. И Маша Гайдар тоже. Но мы были в меньшинстве. Большинство... Это было, честно, мое мнение, абсолютно свинское решение. Вот я другого слова не могу подобрать. Дело вот в чем. Это была единственная оппозиционная партия в нашей стране. В 2007 году это единственная партия, которая участвовала в марше несогласных. Да, я в 2007 году впервые попал в полицейский участок, будучи, между прочим, кандидатом в депутаты и обладая тогда неприкосновенностью. Да, мы единственные были оппозиционной партией, которые шли под лозунгом Путина в отставку.
Но, очевидно, то есть это было не ваше решение?
Я был против роспуска СПС. Более того, мы с Машей Гайдар выступали на съезде. Вот, но мы были в абсолютном меньшинстве. просто совсем меньшинстве, и это было ужасно. Они там пытались договориться что-то. Чубайс надеялся, что можно как-то с Кремлем найти общий язык, что вот можно создать это позорное правое дело, и с помощью этого позорного правого дела как-то там продолжить борьбу за свободу и демократию. Это был абсолютный бред, это все неправильно. И тогда, собственно, мы разошлись. То есть они пошли в кремлевский проект «Правое дело», а я вместе со своими товарищами стал создавать «Солидарность».
Вот, кстати,
это было в 2008 году.
Про все, даже не так, вот за эту вашу биографию довольно плотную и насыщенную, вам пришлось работать со многими людьми, как во власти, так и вне ее. Как вы принимаете решение, что с человеком можно работать, что с ним можно договориться? Ведь вы договаривались с очень разными людьми и как-то умели это делать.
Потом... Цена таких решений очень высока.
Как политик, да. Как вы принимаете?
Ну, во-первых, у меня есть проблема. Я очень сильно доверяю людям. Пока уже нож в спину не воткнут, я буду думать, что, в общем, человек неплохой. Это очень большая проблема, и я не знаю, честно говоря, как ее решить. У меня в жизни было много случаев предательства просто. Откровенного предательства. Я не хочу сейчас называть имена этих предателей. Да, я не буду. Нет, у нас такая очень правильная беседа. Не хочу никого тут. Вот, но... История моей политической жизни во многом связана с вот ошибками такими.
Когда люди говорят вокруг, что вот не надо с ним работать, вот вы кого слушаете в первую очередь? Себя, этих людей, тех, кто близко, тех, кто далеко, чего пишут там о человеке?
Я слушаю всех, но прислушиваюсь к себе, конечно, как все нормальные люди, да. Вот. Но тут еще надо понимать, что если ты работаешь во власти, например, то... огромное количество людей всегда желают рассказать гадости про соседа. Надо это понимать. К этому надо привыкнуть. Это вот в этом, собственно, и состоит искусство начальника, который должен вот эту там зависть, ревность, подозрительность и желание подсидеть, отличает от сути вопроса, от профессионализма или непрофессионализма. Это довольно непростой вопрос. Вот. К сожалению... Так получается, что вот эта разноголосица вокруг, и вроде все нормальные люди, она приводит к тому, что иногда человек ошибается. Я не исключение, да? Это проблема. В оппозиции легче. Дело в том... Намного, я объясню. Дело в том, что...
Круг узкий очень.
Нет, не в этом дело, а просто какой у нас билет? У нас билет в автозак. Да, и за решетку. То есть уже произошла селекция. В оппозиции гораздо больше людей бесстрашных, которым можно доверять, и надежных. Есть, конечно, и предатели тоже, но их меньше.
Потому что 4 минуты, еще очень много вопросов. Пожалуйста,
да.
Я прошу прощения, сейчас прерываю. Но, кстати, про автозаки. Вы же в 31 декабря на одном из маршей несогласных, акции на Триумфальной площади, вы попали за решетку.
Да,
какие
было.
Решения там принимаются?
За решеткой?
Да.
Ну, главное мое решение было, как провести Новый год на бетонном полу, вот, и при этом не умереть от тоски. Все вокруг Новый год отмечают, а ты лежишь там в темнице, в прямом смысле, поскольку ни окон, ничего нет, не просто ни окон, просто бетонный пол и все. И такая клетка 1 на 2 метра. Психологически это непростая история. Но, кстати, там же еще и быстрее соображать начинаешь. Ну, вот, например... Я там стал понимать, что заниматься там, оппозиционной деятельностью – это решить для себя проблемы жертвенности. Вот на какие жертвы ты готов?
Вот, то есть принять решение.
Да, на какие жертвы ты готов? Выяснилось, что я готов на довольно значительные жертвы, да? То есть там, не иметь возможности там, работать на вот эту самую власть, не присосаться к каким-то бюджетным средствам, это абсолютно невозможно. Вот. Оказаться за решеткой, на эти жертвы, в общем, мы вынуждены быть готовыми. На одну жертву я все-таки не готов. Быть убитым я не готов.
Ну, как Саша, нормальный человек.
Ну, очень не хочу, конечно, чтобы это случилось, но раз я занимаюсь оппозиционной деятельностью, то я должен быть к этому готов.
Еще одно решение. Решение поехать на Украину.
Да, да, которое мы упустили, кстати.
Я не знаю, чего вы упустили.
Я видела.
Нет,
вас
вы просто очень много,
я был, да.
Много рассказываете, мы не успели.
Ну, там, кстати, очень смешно. Там, например, вы знаете, что на Майдане был Дмитрий Рогозин.
Так он был там.
В оранжевом шарфе.
Так он с вами был.
Не-не, он не со мной был. Он был не со мной, но я его там видел, естественно. Или, например, вы ахнете, там был на сцене Алексей Митрофанов.
Почему ахнете? Я видел его на сцене. А вы-то что-то поехали.
Почему решили?
Я вам объясню. У меня абсолютно был такой пророссийский интерес. Я считал, что братский украинский народ, если добьется честных выборов и свободы, а борьба на Майдане была именно за честные выборы, то и у нашего народа тоже есть шанс добиться честных выборов и свободы. Я так считаю. Я, кстати, до сих пор так считаю. Путь, правда, украинцы прошли очень тяжелый и не дошли до конца, и все у них там совсем непросто. Я сильно разочарован и в Ющенко, и в Тимошенко, хотя мне Тимошенко очень жалко, и я считаю, что ее надо немедленно освободить. Она настоящий политзаключенный, который сидит за контракт с Путиным в тюрьме. Да? Путин при этом президент, а она в харьковской тюрьме сидит. Вот. Но я, конечно, разочарован, что они огромные возможности, которые у них были, они их упустили, они ничего не сделали. Вот, тем не менее, я был там не как адвокат лидеров революции, а как, скорее, человек, который считал, что успех Украины – это шанс для России.
А советником тогда почему решили пойти?
Я был советником по экономическим вопросам. И у меня...
Достаточно
патриотично.
Почему нормально?
Полминуты,
но... Борис, могу сказать, например, советовал создать газотранспортный консорциум. Вот. И выгнать Тимошенко за то, что она ухудшала инвестиционный климат.
20 секунд. Решение, за которое вам стыдно?
Мне стыдно за то, что я в свое время снял мэра Нижнего Новгорода. Недемократично. А надо было, вообще-то, просто провести выборы.
10 секунд. Решение, над которым сомневаетесь сейчас.
Ну, это первое решение мое, о котором я вам говорил.
До сих пор.
Ну, я считаю, да, конечно. Но я сомневаюсь, да.
Все, к сожалению, нет времени. Очень жаль. Но, да, спасибо большое. Было очень интересно. Политик Борис Немцов был у нас в программе «Разбор полета».
Всем счастливо.